говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа мы с вами услышим заключительную беседу иерея Алексея Веретельникова, клирика храма новомучеников и исповедников российских в Строгине, о преподобном Стефане Филейском. А во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла доктора филологических наук, культуролога и религиоведа Ирины Леонидовны Багратион «Мухранели. Перекресток культур. Россия, Грузия». Продолжателем афонской традиции на Вятской земле называли преподобного Стефана Филейского, человека, который оставил не только добрую память на разоренные большевиками Вятки, но и богатое наследие, которое мы уже можем назвать святоотеческим. Так считает клирик храма новомучеников и исповедников российских в Строгине священник Алексей Веретельников, который на прошлой неделе начал рассказ о преподобном Стефане Филейском и остановился как раз на том, как Семена Петровича Куртеева благословили постричься в монашество.
Он начинает активно писать свои сочинения, они попадают к вятскому архиерею, епископу Аполлосу Вятскому и Слободскому, и эти люди им очень нравятся. Он предлагает Семену принять монашество. Семен Петрович год где-то колеблется, там разные искушения случаются у него, но в итоге он принимает это предложение. И 23 февраля 1877 года в Слободском, это такой городок близ Вятки, в Крестовоздвиженском монастыре он был пострижен в монашество. Монастырь огромный был просто. Вот в местном музее сохранился макет этого монастыря. Он был просто безбожно разрушен в годы, опять-таки, безбожия. Но это просто какая-то жемчужина была бы. Сохранились только ворота установленные и такой небольшой храмик вот от былого величия этой обители. Сейчас там просто приход. И территория училища. Семен был пострижен с именем Стефана, в честь святителя Стефана Великопермского, просветителя Вятичей, как раз тоже такой промыслительный момент. И в скором времени он был уже рукоположен в иеродиакона, потом в иеромонаха. Но он не смог по слабости здоровья служить в монастырю, исправно послушания какие-то выполнять. Его отпустили на покой. Он возвращается опять на свою филейку и продолжает жить в этой своей пустыньке в лесу. Издает огромное количество сочинений, в том числе для Афонского Пантелеимона монастыря. Они до сих пор переиздаются. Вот как раз о пьянстве есть издания репринтные Пантелеимона монастыря. Ну, как раз вот отец Иероним Соломенцев, он типографию организовывает и занимается такой тоже широкой просветительской деятельностью. Ну и в том числе вот труды отца Стефана теперь уже в постриге его издает. Все это издается такими отдельными сочинениями. 20, 30, 40, ну там 60 страничек. То есть они довольно такие вот небольшие.
Это как раз очень удобно, как мы с вами знаем, в деле миссии. Толстые тома кто будет читать, ну, да, новоначальный?
Да, да. Причем, да, вот интересно, что его сочинения до сих пор вот можно посмотреть на таких порталах, ну, типа Авито какого-нибудь или Мешка. Продаются, можно найти. Причем они издаются не только в Вятке в различных типографиях, но в Нижнем Новгороде, в Москве, в Киеве, в Одессе, на Святой горе Афон. Ну, то есть что-то, конечно, невероятное. В 1883 году отец Стефан везет свои книги в Раифский монастырь. Тогда это Казанская губерния, сейчас Республика Татарстан. Ну, такая вот одна из жемчужин.
Раифа под Казанью, да, да, конечно, известная.
Да, под Казанью, да. Свияжеск рядышком и вот Казань. Такой интересный монастырь, тоже удалось там побывать. Такое интересное очень место, конечно. В это время там находился епископ местный, казанский, Павел. И тот, познакомившись со Стефаном, предлагает ему остаться в обители, устроить скит. Но здесь вот уже такой начинается конфликт интересов. Вятский епископ Аполос не отпускает отца Стефана. И владыка дает такое устное благословение на основание скита в Филейках, где вот отец Стефан и подвязался все это время. И отец Стефан основывает небольшой такой скит. Начинают стекаться ученики к преподобному. Строится небольшая церковка. Причем сохранилось описание, было выстроено вокруг храма 13 деревянных больших и малых домов, мукомольная мельница, устроены некогда знаменитые филейские пруды, то есть совершенно все облагорожено, ну, как, собственно, в монастырях обычно. Поступают какие-то пожертвования, естественно, и отец Стефан употребляет это все на благотворительность. Ежедневно вот в этом скиту кормилось более 50 человек из бедных селений окрестных, вдовы с малыми детьми. Многим из крестьян отец Стефан строит избы, покупает лошадей, коров, какие-то подати вносит. Ну, то есть, такую вот большую, широкую благотворительность проявляет. Но вот дальше происходит такое интересное искушение. Владыка Аполос умирает в 1885 году. Ну и, соответственно, новая епархиальная власть пытается упорядочить документацию и не находит указа на устройство скита на Филейке. И отца Стефана обвиняют в самочинии, что вот он без благословения в священачале устроил тут скит какой-то, вот, старцем себя возомнил. И до разбирательства, вот пока идет разбирательство, вдруг какие-то документы всплывут, или вот почему так это все произошло, отца Стефана отправляют в Успенский монастырь Трифонов со запрещением священнослужения.
Господи, в итоге... сколько же надо претерпеть человеку, просто, да?
Да, вот... самое больное, да, как бы от своих же.
Конечно, мы бы сейчас в обиду впали, сказали.
Да. Ну, сохранили свидетельство, что отец Стефан все несет очень благодушно, хотя, наверное, вот это искушение, конечно, здорово подкосило его здоровье. Заканчивается дело тем, что тут, конечно, целое вот об отдельном эпизоде можно говорить бесконечно долго, тут так вкратце хотя бы основные такие пунктиром штрихи его жизни наметить. Вот именно в это время он знакомится с будущим отцом Матфеем Яранским, и такое у них очень тесное общение, родственное, да, вот как бывает, родственные души общаются, да, вот такая духовная близость между ними очень такая тонкая. И конечно, отец Стефан такое неизгладимое впечатление производит на отца Матфея, который впоследствии сам принимает постриг, отказывается от своего личного дела. Он был таким средним лавочником, ну, таким бизнесменом мелким, да, если на современный лад перевести. И он уходит в монастырь, отец Матфей. Но это такая отдельная личность, удивительная совершенно. А дело отца Стефана заканчивается тем, что его родственник, который тоже принимает решение принять монашество, монашеский постриг, ну вот ему удается и в таком финансовом плане организовать, и в плане бумаг ходатайство об открытии нового монастыря. Причем это все доходит до Победоносцева, ну, который, в принципе, лично, да, рассматривал в то время подобного рода дела. И в итоге скит отца Стефана, хотя сам отец Стефан, он в запрете, скит распущен по факту, но на этом месте в 1888 году фактически образовывается монастырь.
Когда есть воля Божия, то ничего не помешает.
Да, и в скором времени самого отца Стефана выводят из-под запрета. Он активно включается в обустройство обители. Но буквально этот год продолжается. Он сильно заболевает Великим постом уже 1890 года. видимо, тут и запрет, и в целом его подвиги вот эти вот, может быть, в чем-то и неразумные, да, поначалу, когда он жил в какой-то землянке 10 лет, здоровье от этого, конечно, не прибавится. Ну, вот такой надлом произошел. Причем, вот это, наверное, самое интересное, во-первых, известно, что Господь ему открыл день кончины. Это произошло на Успении Пресвятой Богородицы. Он сообщает об этой дате одному из своих самых близких друзей за 2 недели до представления. И также одному прежнему жителю Кронштадта, отставному унтер-офицеру, отец Стефан передает книгу своих сочинений для отца Иоанна Кронштадтского. То есть вот такое вот какое-то общение было, они знали друг друга. И просят молитв, но не о здравии, а о упокоении. Принимает схиму с тем же именем и каждый день причащается. Причем сохранилось свидетельство того, что, во-первых, отец Стефан нес бремя болезни безропотно, благодушно. И вот я даже зачитаю то, как он умирал. За день до смерти к нему приехал отец Ипполит Мышкин из города Уржума. Отец Ипполит спросил: «Вы не боитесь смерти?» «О да, батюшка, даже не могу дождаться прихода ее. Не знаю, куда она и делась. Так хочется умереть». Ну, такие, да, страшные, странные слова, да, но вот настолько, видимо, он имел какой-то мирный дух. И действительно, он умирает 15 августа, ну, это по старому стилю, по-новому это 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы на 61-м году.
Нет. Это и есть вот день его поминовения, память его в этот день, да, совершается?
Сейчас, да, но перенесено на 30 августа. Честно сказать, так и не удалось выяснить, почему. Ну, может быть, чтобы отдельно как-то выделить.
Ну да, раз большой праздник, чтобы это Успение, не совпадало.
Да. Ну, если говорить вкратце, то монастырь был открыт, совершенно удивительный какой-то вот просто. Накануне революции был заложен и фактически отстроен каменный собор, Троицкая церковь. Но впоследствии все было разрушено, просто вот сохранились фотографии взрыва вот этого храма. Ну, что-то такое страшное. А в годы хрущевских гонений, таких наиболее самых серьезных для церкви, была разорена могила, как мы уже об этом говорили, причем ночью бульдозером, и наутро монахини собрали найденные
останки,
да, и перезахоронили их на Филейском кладбище. То есть все это время народ к нему приходил с молитвой, вот, особенно в годы войны, когда тоже вот родные на фронте. Страшное время было. Ну и, соответственно, уже 29 октября 2001 года на основании фактов непрекращающегося народного почитания и каких-то фактов чудотворений патриархом московским Алексием II было получено благословение совершить прославление преподобного Стефана в лике местно чтимых святых Вятской епархии. Ну, собственно, прославление 14 июля состоялось. Ну и, соответственно, вот отец Стефан официально святой, которому мы можем молиться и черпать пример не только из его наставлений и жизнеописания, ну, все-таки такое весьма поучительно, но и его трудов. Причем такой вот отмечу момент, вот часто в истории мы можем встретить такую цепочку. Есть некий опыт, духовный опыт, мы можем назвать даже это предание, то, что ученик может получить непосредственно от учителя. То есть это не передать книгами, да, это вот какое-то именно личное общение. То есть то, о чем говорит апостол, и так держитесь, братья, предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам отец Стефан, он в каком-то смысле, но мы можем косвенно его назвать учеником отца Иеронима Соломенцева. То есть отец Иероним, будучи его духовником на Святой горе Афон, и направил его куда нужно, и окормлял его все время пребывания на Афоне, причем поселил его в отдельной келье. Из жизнеописания и трудов отца Иеронима известно, что он только таких вот очень духовно опытных подвижников селил отдельно, то есть где они могли отдельно подвязаться в отдельной келье, не наравне со всеми в монастыре, а вот именно отдельно, да, то есть это тоже вот много о чем говорит в отношении, ну, тогда еще Симеона Петровича, да, пострига. Но сам отец Стефан имел очень много духовных чад, но, конечно, самым ярким является преподобный Матфей Яранский, чудотворец. Но, в свою очередь, отец Матфей тоже оставил после себя духовного преемника, игумена Иосафа Сычева, удивительной личности и истории человека. Он был даже на Соловках в заключении, прошел Первую мировую, гражданскую войну, ну, такая судьба у него просто какая-то яркая. В 40-е годы был в заключении и фактически отстаивал православие уже вот в 50-е годы. Ну, удивительный человек был. Отец Иосаф, в свою очередь, оставил своим преемником архимандрита Гавриила Кислицына. Вот он буквально умер год назад, ему было 90 лет. Такой вот старец был, к нему приезжали с разных областей с духовным советом, благословением. Такой удивительный человек, тоже один раз удалось побывать у него. Такой какой-то неизгладимый след оставил.
Вот какая цепочка, да, духовная преемственность,
да,
такая.
Это удивительно, конечно. Сейчас на месте служения и отца Иосафа, и отца Гавриила. Храм удивительный конца 19 века, он практически не был в разорении. Сейчас вот там такая духовная жизнь процветает.
А это где, батюшка?
Это недалеко от Яранска, село Беляево. Там буквально где-то 10 километров от трассы. Удивительное место такое. Вот отец Матфей там сейчас, который уже ученик отца Гавриила. То есть вот эта вот цепочка, она такой тоже очень батюшка удивительный. Но это вот так вот вкратце, касаясь жизнеописания преподобного Стефана, но действительно оно очень яркое. Оно очень, несмотря на то, что нельзя до конца как-то ему подражать, да, но действительно, кто вот сможет там уйти там в пещеру, и то это, да, какой-то самочинник, там в прелесть можно впасть, там мы побоимся. Но вот Господь иногда дает какие-то яркие такие вещи, да, которые вот свыше приходят, и человек идет это и притворяет в жизни, и в итоге это все увенчивается спасением. Причем интересно, да, что вот в конце жизни, уже окончательно вернувшись на Вятку, отец Стефан пишет, ну, я так вкратце перескажу, что вот где он только не был, для 19 века крестьянина, ну, фактически он обошел, во всех монастырях был, как минимум, в европейской части России, на Афоне два раза, Иерусалим, Соловки, ну, то есть невероятно просто. Но вот он пишет, что нет ничего лучше, как пребывать вот на одном месте, в уединении, заниматься богомыслием, покаянием. Про труды его, наверное, скажу только то, что до 1917 года среди авторов и составителей книг православного содержания его имя встречается чаще других. То есть 90% это вот его вот эти вот сочинения. Тематика в основном такого нравственно-аскетического содержания. Хотя есть у него и труды различных жизнеописаний, которых он пересказывает для простого народа. Например, жизнеописание Богородицы или Спасителя.
То есть как бы перелагает в таком более доступном, кратком виде, что ли?
В таком нравоучительном. Да, язык у него такой очень простой. В то же время такой вот характер интересный повествования. Он как бы составляет диалог с читателем. Причем такой искренний, ну вот даже могу зачитать. «Отчего не хочешь покориться Господу, который говорит тебе, шед, прежде смирися?» Спрашивает преподобный, да, как бы читателю, и отвечает. «От гордости, друг мой, а не от иного чего. Но что делать, скажешь, когда брат твой не захочет примириться? Послушай». И далее, вот, ну, в данном случае отец Стефан приводит пример из Патрика. То есть такое вот как бы собеседование такое некое, такой интересный стиль. Довольно повествование. Ну, конечно, тематика его трудов – это вообще отдельное повествование. Хотелось бы вот вкратце обрисовать учение о спасении, которое приводит преподобный Стефан. Причем оно не то, что вот как бы одно из другого вытекает, да, а вот совокупность его трудов, ну, скажем так, дает вот такую вот схему. В основании лежит чтение Священного Писания или слышание божественных откровений, которые изложены в Священном Писании, ну, например, там проповедь священника, да, или какое-то душеполезное благочестивое поучение. Ну, то есть Священное Писание вот отец Стефан вводит в некую доминанту. Конечно, можно встретить такую мысль, да, у некоторых богословов, что, дескать, ну вот если Священное Писание куда-то исчезнет, в принципе, мы, христиане православные, ничего не потеряем, потому что у нас есть Священное Предание, да, то есть и без Священного Писания у нас много чего есть, и мы, в принципе, будем не в убытке, Дух Святой с нами. Но в то же время Священное Писание, Библия является значительным таким столпом, составляющей Священного Предания. И вот отец Стефан Священное Писание полагает таким краеугольным камнем в контексте того, что именно из Писания мы можем услышать те божественные откровения, которые Господь открыл нам. Ну, то есть вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, иными словами. И, соответственно, в человеке рождается вера. Ну вот в Священном Писании что мы знаем? Не только о том, что вот Христос, сам Бог пришел в этот мир, но и о том, что будет суд, страшный суд, на котором предстанет каждый человек перед Богом, перед друг другом. И, соответственно, будет судим за всю жизнь свою, не только дела, но слова, помыслы, тайные сердечные помышления. И это будет ужас, да, по итогам которого, собственно, все идут в муку вечную, все идут в жизнь вечную. Кому что. Вот человек слышит это, и, соответственно, он может или сомневаться, да, это все там, что-то такое-то там, не знаю, не до этого мне это. Или наоборот, в нем рождается вера. Да, я верю, действительно. В этой жизни многие вещи уже здесь воздаяние бывает. Ну, там, работаешь плохо, тебя увольняют. Там, хорошо работаешь, тебе там премию могут дать. Ну, понятно, что мир падший, по-всякому бывает. Но тем не менее. То есть, некая идея воздаяния, она уже присутствует здесь, в этой жизни. И, соответственно, у человека рождается вера. Он верит или не верит, повторюсь. Да. От веры рождается покаяние. Что такое покаяние? Ну, собственно, такое понятие широкое довольно. Но это и осознание того, что моя жизнь не соответствует Божьему замыслу о человеке. То есть в жизни какие-то могут, у человека могут быть грехи какие-то, страсти, какие-то совершенно ложные цели, прямо греховные какие-то шаги. Покаяние – это и борьба с грехом одновременно. И, конечно, покаяние – это всецело поворот, кардинальный поворот в жизни.
Да, изменение себя.
Да, изменение полное, причем, то есть вот, да. Ну, кардинальное. Уже как бы возврата к прошлому просто не может быть. И таким показателем деятельного покаяния, скажем так, первой ступенью вот этого деятельного покаяния, отец Стефан считает, ну и говорит, что это, собственно, должно быть, это отстранение от общения с мирскими людьми. Но здесь нужно сделать такую ремарку, да, мы не можем там куда-то убежать в пустыню какую-то или там в лес какой-нибудь, да, и даже в монастырях, там особенно городских, не всегда, да, укроешься. Там прихожане, да, там приходят и так далее. То есть как вот можно это осуществить? Ну, собственно, речь идет о том, что многие живут чем? Ну, пустым, по большому счету. То, о чем говорил Феофан Затворник, например. Да, здесь вот у преподобного Стефана очень много пересечений со святителем Феофаном, со святителем Игнатием, с Тихоном Задонским.
По сути, они же жили в одно время.
Да, да, и какой-то вот один дух, да. Хотя неизвестно, общались они, не общались, то есть каких-то свидетельств не сохранилось. Хотя вот он ссылается, например, на труды Филарета Московского, тогда еще не святителя, а вот блаженной памяти, как он говорит, на наставление блаженной памяти старца Серафима Саровской пустыни. То есть преподобный Серафим еще не был прославлен, в 1903 году, да, только его прославление совершилось, но вот он такой был яркой звездочкой, которая в том числе свой отблеск она оставляет вот в трудах преподобного Стефана. Георгия Затворника Задонского. Тоже такой удивительный в жизни человек, тоже вот о нем отец Стефан ссылается и упоминает. Ну, то есть человек должен, по мнению отца Стефана, отойти от общения с людьми, которыми живут по стихиям этого мира. То есть это люди, может быть, хорошие, да, в таком человеческом контексте, но они живут в лучшем случае душевными какими-то приоритетами. То есть о духовном ты не услышишь в общении с ними, то есть им не до Бога. Они против Бога ничего не имеют. Но им некогда.
Да, Бог в душе, и говорит у меня, вот и все. Бог в душе. Я, да, и дома молюсь. Это же, увы.
Соответственно, да, то есть общение с такими людьми, оно не может принести духовную пользу. Понятно, что мы все сталкиваемся с такими людьми, да, и может быть отчасти, ну, не приведи Господь, мы, да, вот такими людьми для кого-то являемся. Но, тем не менее, вот по отцу Стефану получается так. И, соответственно, вот это уединение, если можно его так назвать, уединение по Богу, да, не просто какое-то там отрешение, а уединение по Богу. Молитва, сопряженная с милостыней, посещение храма, исповедь, причастие, то есть участие в таинствах, чтение Слова Божьего, выписки, да, из Слова Божьего, из святых отцов, воздержание, то есть в целом такой воздержанный образ жизни, память смертная, что немаловажно. Все это в конечном счете в человеке взращивает страх Божий, печаль по Богу. Отец Стефан говорит о том, что вот если у человека в жизни он ощущает страх Божий, причем страх Божий, да, несовершенный страх, то есть когда человек начинает бояться Бога, бояться наказания, бояться того, что вот Бог накажет. У нас это иногда с такой иронией сейчас в контексте какого-то современного богословия, ну, это, как правило, не православные говорят, да, просто обыватели. Ну, как там, вот Бога надо любить, Бог есть любовь. Но, тем не менее, да, мы должны помнить, что по отцам святым есть страх Божий совершенный, несовершенный. Несовершенный страх Божий – это та первая ступень, которая уже приводит в совершенный страх Божий, когда человек боится Бога уже не по страху наказания, да, а как сын.
Оскорбить, страху, обидеть, да, боится.
Да, оскорбить, да. Но, тем не менее, вот страх Божий, печаль по Богу. То есть, когда человек печается, ну, как вот у апостола Павла, да, вот есть мирская печаль, да, которая вот человек может даже до самоубийства довести, не приведи Бог. А есть печаль по Богу, когда человек видит свою никчемность, свою греховность, вот, не знаю, там, борешься там с чем-то, там, с ропотом каким-нибудь, или там, не знаю, унынием, еще чем-то, а тебе ничего не получается, да, печаль по Богу, ты не можешь найти в себе силы, иногда какой-то шаг даже духовный сделать. Но, как ни странно, вот это все, и страх, и печаль по Богу в человеке уже рождают сердечное желание изучать закон Господень, то есть всецело стремиться к тому, чтобы понять, а что хочет от меня Бог, что хочет от меня Господь. И, соответственно, также это производит в человеке попечение, как угодить Богу. Причем вот интересно, да, святитель Феофан Затворник, как известно, он такую интересную тему поднимает. Вот действительно мы живем, ну вот вроде мы молимся, мы в храм ходим, там молитвы читаем, что-то там доброе иногда делаем, ну каемся иногда, когда оступимся, что-то там осудим кого-то или там заунываем, всякое бывает, да. Но как понять, действительно, вот верным я путем иду или нет, помимо вот этого внешнего какого-то действия, которое сподвигает делать вера. Вот святитель Феофан говорит так: если в тебе есть ревность по богоугождению, то это вот действительно такой добрый признак того, что вот ты движим Духом Святым. То есть, когда мы не просто, вот, как бывает иногда, там, за шкирку, да, на молитву становимся, понуждая себя и ссылаясь на то, что я там устал, или там день тяжелый был, или еще что-то, а ты сам ищешь, как, чем я могу послужить Богу, где я могу для Христа быть полезным, кому помочь, да, за кого там помолиться, побороться с грехом. Да, то есть, вот, интересный такой момент. И вот у преподобного Стефана похожее мнение, то вот это вот попечение о том, как угодить Богу. И все это, в свою очередь, рождает в человеке смирение, сокрушение сердца. Причем, по мнению отца Стефана, вот в этом смирении, сердечном сокрушении и состоит истинное покаяние, которое, я даже зачитаю, есть воздыхающее взывание о помиловании, сердечное прошение о прощении грехов и душевное страдание, постоянное самоуничижение, произвольное обречение себя на томление и скорби. Причем такой момент важный, мы можем сюда же добавить необходимость скорбей, искушений, немощей, болезней. Причем вот об этом всем букете, да, скорбном, отец Стефан там приводит просто больше 10 пунктов, почему так важны скорби, почему наши болезни, наши немощи, наши обстояния – это не зло, это благо, как ни странно. И на последнем месте стоит то, что часто скорби является следствием греха. То есть человек согрешил, да, нарушение заповеди Божией, нарушение духовного закона порождает страдания. То есть, да, такое есть, безусловно, но нельзя все наши скорби, болезни, немощи, да, сводить вот к тому, что вот какие-то грехи, да, там какой-то грех согрешил, и вот тебе такая тут же сразу скорбь. Бывает, что Господь долготерпит, но сами по себе скорби нам необходимы для того, чтобы вот это сердце наше ожесточенное, оно смягчилось, да, оно вот размякло, оно бы искало Бога, потому что, да, ну вот гром гремит, мужик крестится, про всех нас история, в большей, меньшей степени. И, соответственно, да, вот это вот сокрушенное, смиренное состояние сердца человека, это, как учит преподобный Стефан, является важным признаком духовного обновления человека, за что в нем рождается блаженный плач, такая всецелая покорность воле Божией, преданность Богу ума и сердца. То есть это уже такой обновленный человек, который, в свою очередь, уже, будучи наполненным Духом Святым, обретает в себе любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, все то, о чем апостол Павел говорит в послании Галатам. Как раз о признаках и свидетельствах пребывания Бога в душе человека. Да, вот вы сказали, там, Бог у меня в душе, зачем мне храм? Да, вот мы иногда можем услышать даже от наших близких, зачем ты в храм ходишь? Вот Бог у меня в душе. Но мы можем здесь вот спросить человека, а докажи, пожалуйста. Вот Серафим Саровский или Стефан Филевский, вот у него был Бог в душе, его обижали, он прощал, он молился за обидчиков своих, да, там тот же преподобный Серафим его калекой сделали, да, он не озлобился, молился, просил о помиловании этих разбойников. То есть это живое свидетельство того, что действительно в человеке живет Бог, а ты раздражаешься, ты унываешь, ты ропщешь, ты обижаешься, и так далее, То есть какой же Бог в душе может быть, если у тебя такой вот букет? Ну это невозможно. Плоды Духа Святаго, они ложатся только на сердце, сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит. И, собственно, такому человеку вот Господь открывает зрение тайны, откровение Божьих, милость и, в конечном счете, спасение. Ну, понимаешь, что такие великие дары, здесь мы такие теоретики, что даже и подумать страшно. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот отец Стефан говорит о такой высоте, возможной высоте духовной жизни человека, причем вот как раз эту высоту он иллюстрирует примером из жизнеописания Георгия Затворника Задонского. То есть как это происходит, это в описании есть. Но в то же время у отца Стефана очень много таких, даже не обнадеживающих, а как сказать, укрепляющих мыслей о том, что даже за то малое, что мы делаем ради Бога, ради Христа, Господь нас не оставит и не забудет. Совершенно какая-то поразительная мысль о том, что спастись легче, чем погибнуть. Да, вот мы думаем, спастись тяжело. Ну, действительно тяжело. А вот отец Стефан говорит, что спастись легче, чем погибнуть. Почему? Потому что за тебя Христос умер. Потому что Христос тебе готов дать благодать всецело, которая, если ты будешь иметь решимость идти за Христом, поможет тебе победить все страсти, возможные и невозможные. То есть такая вот совершенно интересная, удивительная мысль. Или о причастии. Да, церковь, она евхаристична, и здесь тоже отец Стефан, у него даже отдельные сочинения есть, посвященные святым тайнам. В ком нет крови Христовой, тот и не его. Да, то есть, действительно, соединяясь со Христом в таинстве святого причащения, мы соединяемся с Богом, мы становимся вот просто плоть от плоти. То есть, вот такие вот совершенно какие-то удивительные мысли у преподобного мы можем найти. Ну вот, собственно, наверное, это вкратце.
Батюшка, спаси Господи, вы главное сказали, вы просто вот вернули для нас, для широкого круга наших слушателей, для меня уж точно это имя, потому что я преподобного Стефана Филейского, ну, впервые вот от вас услышала довольно давно и до сих пор ничего его трудов никаких не читала, к стыду моему. И хоть он и весночтимый святой, но да, это же не умаляет
попадать. Ну, во-первых, 2007 года издание было, «Буквица» издавала полное собрание сочинений отца Стефана. На портале «Азбука», там даже вот первые три тома, ну, я поучаствовал, набирал, и потом они вот смогли оцифровать полное собрание, которое есть, это вот недавно буквально сделано было. То есть, в принципе, можно ознакомиться, что-то полезное вынести. Кто такие святые? Это друзья Божьи, да, это те, кто находится у престола Божьего и молится за нас. Соответственно, мы тоже с кем-то общаемся, с кем-то не общаемся, хотя ничего против не имеем. Да, по-разному бывает. Кто-то нам близок в общении и понятен, кто-то не очень близок. Хотя, повторюсь, мы не имеем ничего против, да, этого человека. Но также и со святыми. То есть вот труды какого-то святого, его жизнь, его образ, он ложится, ну, прям вот по сердцу, да, и становится какой-то такой неисчерпаемой кладезью просто опыта, примера, который берешь и воплощаешь в жизнь, да, руководствуешься по жизни. Вот так здесь и отец Стефан, ну вот, может быть, для меня стал такой вот путеводной звездой, один из тех святых, которого почитаешь, ну и как-то вот стараешься как-то хоть что-то делать. То есть здесь нужно действительно найти своего святого, вот. Ну, ознакомиться, да, можно вот всем желающим. Портал «Азбука» была публикация также на сайте православие.ру, более пространное жизнеописание отца Стефана, мое авторство. Ну, собственно, в основу легло первое жизнеописание, оно было написано вскоре после смерти келейником отца Стефана, который использовал и свидетельства самого отца Стефана прижизненные, и сам какие-то записки составлял, и все это легло в жизнеописание иеросхимонаха Стефана. Куртеева, как оно называлось, вот это издание.
Спаси Господи, вот слушаешь, спаси и прям, Бог. Знаете, как-то укрепляешься внутренне, думаешь, да, сколько безусловно. Человек перенес, и как много может человек, который с молитвой, помощью Божией, с поспешествуемой, да? Ведь вот какое смирение, сколько он перенес несправедливостей разных. Как-то прямо даже вот он близок к моему сердцу стал, и тем более, что правда, спасибо. Почти наш современник. Это да. очень укрепляет и утешает вот такое его святое житие.
Сохранились фотографии его интересные. Ну, кто вот ВКонтакте есть, есть группа, посвященная памяти преподобного Стефана Филейского. Вот, можно ознакомиться. Фотографии обители, какой-то архивный материал такой довольно интересный. Вот, ну, кому интересно, будет, может, открыть для себя такую страницу.
Спаси Господи, батюшка. Вот и мы все говорим, ропщим, время такое тяжелое. А тогда, что ли, хорошее время было, 60-е годы, расцерковление, все эти радикальные течения, там нигилисты разные, анархисты, господи, кого там только не было, да, террористы эти, цареубийцы. А тем не менее, вот такие святые люди были, и они наверняка у нас и сейчас есть, поэтому не надо пенять на время, надо жить с Богом. Вот такая мысль у меня родилась из того, что я послушала.
Да, согласен с вами.
Вы слушали беседу священника Алексея Веретельникова, клирика храма новомучеников и исповедников российских в Строгине, о преподобном Стефане Филейском Вятском.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
В 611 году, по некоторым источникам, царь Луарсаб женился на Макрине, сестре Саакадзе. Такое повышение Саакадзе взбудоражило картвийских феодалов, в особенности Шадимана Бараташвили, который убедил царя Луарсаба, что Саакадзе – агент иранцев. Надо сказать, что в фольклоре Шадиман Бараташвили имеет кличку «Змеиный князь» за свое предательство и за проиранскую ориентацию. Вообще, надо сказать, что грузинский фольклор удивительно интересно отражает исторические события. Помимо таких общефольклорных вещей, может служить источником по-настоящему исторических событий. 50 лет спустя англо-французскому купцу Жану Шардену рассказали такой вариант. Мать Луарсаба запретила ему жениться на Макрине. Саакадзе упрекнул царя за то, что тот обходится с его сестрой, как с наложницей. И возмущенный Луарсаб приказал, чтобы Саакадзе убили на банкете. Слуга шепотом предупредил Саакадзе, который сделал вид, что идет нужник, и без седла галопом ускакал в Иран. Проведя 10 лет в Иране, Саакадзе стал воспитателем наследника Шаха, а Аббас тем временем копил злобу на Луарсаба. У Таймураза разыгралась другая драма. У царицы Анны образовалась опухоль горла. 40 суток она глотала только немного хлеба с коньяком. Затем ее оперировали, но неудачно. 10 мая 1612 года сокрушенный горем Таймураз подарил 37 крестьянских дворов Алавердскому монастырю за упокой души царицы. Таймураз, как и Луарсаб, теперь разлюбил охоту и отказался провести еще одно лето с шахом. Аббас отреагировал с яростью. Он вдруг настоял на том, чтобы овдовевший Таймураз женился на старшей сестре Луарсаб, Хорошан. Несмотря на то, что православная церковь запрещала брак с троюродной сестрой, кахетинский царь Александр приходился и Таймуразу, и Хорошан дедом. Таким образом, Луарсаб и Таймураз оба стали шахскими шуринами. Терроризируемые шахом цари начали понижать должности или даже казнить таких проиранских феодалов, как Чолгашвили. Хотя мать Аббаса была грузинкой, как и пятеро его жен, и многие иранские генералы и правители иранских провинций, имам Кули хан Ундиладзе, который в 1624 году подвергнет мучительной пытке Кетеван, мать Таймураза, были грузинского происхождения. Шаха до такой степени взбесило неподчинение Луарсаба и Таймураза, что в его больной голове зародилась чудовищная мысль переселить или истребить всех христиан в Кахете и Картли, заменить их туркменами, таким образом создав преграду русской экспансии в Закавказье. Дальше происходят тоже очень интересные события, которые касаются Западной Грузии, а именно отношения Ирана с Турцией. Я не буду излишними подробностями, значит, грузить слушателей. Ну, во всяком случае, 21 марта 1614 года в Картли вторглась первая иранская армия под командованием Дели Махмед Хана, хорошо знакомого со страной. Из Шервана выступила вторая армия. Кахетинцы большей частью сдавались или разбегались. Не все кахетинцы доверяли Таймуразу после того, как он убил героя Кайхосро Аманишвили, разгромившего дагестанских захватчиков и навлекшего на себя ревность Таймураза. Царские войска отступили через перевалы в Мухране и в Картли. К отступлению присоединился и царь Луарсаб. И обе армии искали убежище в Эмирете. Шах Аббас занял столицу Кахетии, тогда Греми, превратил Алаверский собор в мечеть, конфисковал все ценности Таймураза и выслал 30 тысяч кахетинских крестьян, те, кто выжил, занялись сельским хозяйством в Центральном Иране, сменив их мусульманами из Карабаха и Шервана. 50 дней иранская армия грабила Кахетию. Аббас назначил мусульманина Исахана марионеточным царем, а некого Давида Джандиери его визирем. Вот. Ну, вступив в Картли, Шах Аббас призвал двух царей на переговоры. Таймураз наотрез отказался. Тогда шах поручил ренегату Шадиману Бараташвили схватить царя. Из горя шах угрожал эмеретинскому царю Георгию Третьему, что Эмеретию он будет бить кнутами и топорами и лишит всего, кроме проса, если Георгий не сдаст беглых царей. Правители Грузии продемонстрировали небывалое единство. В замке Гегути эмеретинский царь Леван Дадиани и имам Гуриели, посовещавшись с Таймуразом и Луарсабом, ответили: «У нас в Менгрелии есть не только кнуты и топоры». Кайтадайхоз же настоял, чтобы все три правителя Западной Грузии послали вместе с ценными подарками более примирительное сообщение, напоминающее шаху, что турки могут считать его вторжение в Эмеретию поводом к объявлению войны. Ну, в отличие от Таймураза и Георгия III, Луарсабу казалось, что он сможет смягчить сердце Аббаса. Сдавшись в октябре 614 года, он спас Картли от катастрофы, поразившей Кахетию. Аббас увел Луарсаба с собой сначала в Тбилиси, уже занятый иранским гарнизоном, а потом в Карабах, где шах даже пригласил Луарсаба на охоту. Но иранская разведка узнала от турок, что Луарсаб и Таймураз предложили султану примкнуть к ним, если разразится война между Ираном и Турцией. Луарсабу приказали принять мусульманство. Он отказался, его заточили в суровом Кулабадской тюрьме под Ширазом. И война между Ираном и Турцией, как и ожидалось, вспыхнула в мае 615 года. Ну, здесь шах Аббас старается вовлечь Кахетию в свои военные действия, но Таймураз бежал из Кахетии, а турки напали на Иран и заставили Аббаса повернуть на юг, чтобы защитить Эрзурум, Карс и Ереван. Кахетия вздохнула с облегчением, но ненадолго. Оттаманское вторжение было оттеснено, наступило перемирие. Когда зимой зимой 1616-17 года кахетинские беженцы плелись домой через сугробы, они натыкались на иранских солдат. Несчастных этих грузин, а их были тысячи, сослали в Иран или поработили, отправили в Дагестан. Считается, что около 100 тысяч кахетинцев погибло и вдвое больше было депортировано. Кахетии осталось всего лишь треть бывшего населения. Весной 1617 года возвращавшихся беженцев опять захватили. Аббас разделил Кахетию на две части. Восточную от реки Иори он слил с Ганджой и отдал Пейкар-хану. Западную под управлением Баграт-хана он присоединил к Картли. На опустевших полях паслись баран-туркмен. Аббас уехал в Картли, чтобы завербовать новых солдат. Помимо Ирана, в это время Грузия отбивалась от атаманской агрессии. И Гури, и Мингрели просили турок смягчить условия, чтобы султан мог продолжать как-то собирать дань хотя бы. Но в это же самое время Западная Грузия ищет, с кем бы солидаризироваться. И, в частности, в 616 году запорожские казаки совершали набеги по Южному Черноморью. Есть сведения, что казаки высадились в Мингрелии и послали 40 человек, чтобы разведать путь в Иран. Казаки с той же охотой грабили православных гурийцев и мингрелов, что и мусульманских турок. Поэтому, по-видимому, эмеретинский царь передал 40 казаков-разведчиков туркам, которые их обезоружили. Ну, как вы видите, ни в какой части Грузии нельзя было жить спокойно, и общие политические события, в частности, трактат 1655 года между Ираном и Турцией, периодически они то объявляют друг другу войну, то наоборот мирятся. Вот. И в Исфагане русский посол потребовал от шаха Аббаса, чтобы он восстановил Теймураза и Луарсаба в их правах таким категорическим тоном, что шах разъярился. И Теймураз и Луарсаб были жестоко наказаны. В 620 году Аббас кастрировал обоих сыновей Теймураза. Ливан умер почти сразу, а Александр сошел с ума и потом умер. В 622 году Аббас приказал, чтобы Луарсаба задушили тетивой. Затем он развелся с Тинатин, сестрой Луарсаба, и выдал ее за вице-ренегата Пейкар-хана. Матери Теймураза Кетеван Аббас приказал обратиться в мусульманство. Отказавшись, она подверглась 22 сентября 1624 года неописуемым пыткам и смерти. Дело в том, что царица Кетеван уже достаточно престарелая, она прекрасно понимала все, что будет следствием этого гнева абсолютно неадекватного шаха Аббаса, и она добровольно отправилась в Иран. Но периодически, как вы видите, грузинские цари и наследники престола оказываются в Иране для того, чтобы получить какие-то льготы для страны или, может быть, трон. И вот царица Кетеван отправилась к шаху Аббасу, но, естественно, она отказалась перейти в мусульманство, хотя он предлагал, что она будет его женой, а если нет, то наложницей. Она категорически отказалась от этого и 7 лет провела в тюрьме. Причем ее духовник даже, в общем, не выдержал и дрогнул. Ну, а у нее были отношения с католическими миссионерами, которые всячески поддерживали ее. Но, тем не менее, царица утешала августинский миссионер Амброджо, так как Аббас уже в 619 году казнил ее базилианского духовника Массея, заклеймив его прелюбодеем. В 1628 году августинцы привезли к Теймуразу на похороны ее голову, сердце и сгусток крови. Но ее подвергли ужасным пыткам, и описания этого сохранились вот и в католических сведениях. Но память ее необыкновенно почитается в Грузии. И, значит, вот 22 сентября – это день памяти ее. И надо сказать, что не только в Грузии, вот в столице Португалии, в Лиссабоне, сохранилась часть мощей, и они сделали очень красивое Это как раз португальский такой тип азулежо, это называется. Ну и вот мученичество Кетеван, монастырь Ла-Граса в Лиссабоне. Сохранились эти сведения. Вот. Что касается Шах-Аббаса, то он очень хотел окончательно решить грузинскую проблему. То есть, в частности, совершенно уничтожить всех. Ну, здесь достаточно сложная ситуация, потому что периодически параноик Шаха берет к себе в заложники, ну, в частности, он взял сына Георгия Саакадзе Паату и на жену Зураба Рагвинского, который был вместе с Георгием Саакадзе, и это все, конечно, отражается на жизни обычных грузин, отражается на жизни церкви. И Георгий Саакадзе тайком перебежал на сторону Теймураза, перехватил у шахского курьера письмо, приказывающее истребить всех вооруженных картлийцев, включая самого Саакадзе. Разоблачив иранский замысел, Саакадзе получил единогласную поддержку всей Картли и всей Кахетии. Саакадзе коварно посоветовал иранскому генералу Карчихахану раздробить войска на маленькие отряды и разослать их по всей Кахетии. И после этого Саакадзе и его сын Автандил с картлийскими кахетинскими феодалами без труда разгромили иранский штаб 25 марта 1625 года, в день Благовещения. Грузины одержали блестящую победу при Марткопе к востоку от Тбилиси. Армия Саакадзе и князя Зураба сокрушила 30 тысяч Кызылбашей, захватила арсенал и осадила Тбилисскую цитадель до приезда маринянчного царя Симон-хана. Вот. За несколько дней Кахетия и Карталиния целиком перешли в грузинские руки. От иранских оккупантов остался только тбилисский гарнизон, но без питьевой воды. Весть о Мартковской победе заставила Теймураза срочно прибыть на восток, где его венчали на царство Картли Кахетии. Вот. Ну, его несколько раз венчали на царство. Периодически, когда Шах-Аббас его вызывал опять к себе в Иран, он занимался поэзией, пребывая в тюрьме. Вот. И надо сказать, что он достаточно успешно прививал те темы и сюжеты, которые были в иранской поэзии. Конечно, на фоне той взрывоопасной ситуации политической и какой угодно, писать про розу и соловья было достаточно сложно. Но, тем не менее, писал он хорошо. И на христианской основе. «О, создавший небо, землю, горы, реки, океаны, этот сущий мир то солнцем, то луною осиянный, слов достойных нет у смертных, чтобы петь тебе осанны. Сам же я за слово лести да погибну окаянный». Ну, как вы понимаете, это обращено к Христу. Вот, и он старается соединить христианскую традицию с персидской. Вот, ну, словно молодой красавец, нежноликий, горделивый, молодой и стройный тополь над рекой стоит красивый, а вокруг цветы и травы возникают прихотливо, живоносные ласки солнца ожидая шаловливым. Восхвалю Творца, кем создан я, и весь наш мир огромный. Даже Соломон немного в стих сумел вместить в соломный. Я в сравнении с Соломоном песнопевец, ритор скромный, но дерзну, росточек слабый, из земли пробился темный. Раньше всех цветов открылись нам фиалки обаянье, голову склонила робко, темненькое одеяние, лик застенчивый, спокойно непорочное дыхание, тонкое благоухание, радость глаз и обоняние. Дальше он описывает очень подробно и красиво сад, и, наконец, он переходит к розе, которая отвергает любовь соловья, а соловью это, конечно, приносит ужасные переживания. Но все это, конечно, расширяло пространство грузинской поэзии. Кроме этого, он, Теймураз, создал специальную поэму «Маджама», которая состояла из формальных каких-то изысков и красоты поэтической. Ну, красота твоя прелестна. Красота твоя прелестна, стан твой, как чинар, расстроен. Кто возлюбленный, подобный был, под солнцем удостоен. Плачу, как Меджнур влюбленный, страстью разум мой расстроен. Я в пещере скроюсь, словно Тариэл, великий воин. Меркнут перед ней создания в прах подвергнутых светил, копьями разят ресницы, грудь мне взгляд ее пронзил. Сноп лучей огнем палящих сердце мне воспепенил. Путь судьбы моей изломан, выправить его нет сил. Ну и дальше, опять-таки, вот в такой куртуазной манере, он описывает спор вина с устами, жалобы на мир, то есть традиционные для средневековой поэзии темы, и делает это с большим мастерством. И надо сказать, что спустя некоторое время, ну, почти полвека, царевич Арчил, главное, что написал Таймураз, это поэму о гибели царицы Кетеван. Действительно серьезное произведение, которая перевесила те формальные красоты, которые есть в его поэзии, поскольку, ну, об этом нельзя было писать исключительно формально. Вот. А спустя некоторое время царевич Арчил, который, вообще надо сказать, что грузинские цари очень правильно относились к литературе. Они понимали, что, конечно, военные какие-то события важны, но то, что человек оставляет в бессмертии, оно сохранит его имя. И вот Арчил пишет спор Таймураза и Руставели. Это воображаемый диспут, на котором он представляет певца Руставели как человека, который воспевает любовь в разных вариантах, и царя Таймураза, который все-таки старается отрешиться от фантазий, от такой сказочной проблематики, которая была связана с иранской литературой. И, значит, вот он поочередно дает каждому из них высказаться. Споры царя Таймураза с дивным певцом Руставели лютую ярость согласия звуком смирить бы сумели. Речи премудрых не кратки, долгой подобны кудели, подданы вы владыку, где вы подобны им зрели. Молвы царю с Руставели, встрети их радостным взглядом, мыслям постичь вас, склоняясь к вашей премудрости кладам. Стих с теми славами мы слыша, мерным мы схвачены ладом, сравнивать вас назидание, равное высшим усладом. Ну, это достаточно большая вещь. Ну, для поэмы она не очень большая, но тем не менее. И позиции, которые представлены в этом споре, конечно, они не исчерпывающие с литературоведческой точки зрения, они требуют корректировки, но, во всяком случае, Арчил считает, что царь Таймураз выше по своей поэзии, поскольку он все-таки старается отрешиться от сказочности и фантазии, а Руставели, как мифотворец, как певец любви, он проигрывает. Но мне, честно говоря, не знаю почему, ассоциативно, это напоминает произведение Батюшкова, где описывается спор Гомера с Гесиодом. И Батюшков отдает предпочтение не Гомеру, который, значит, кстати сказать, по всяким литературоведческим подсчетам входит в пятерку величайших поэтов всех времен и народов, вместе там с Данте, Шекспиром и так далее. Батюшков считает, что Гесиод выше Гомера, потому что Гомер описывает войну, а Гесиод описывает труды и дни, описывает прелесть труда, сельского хозяйства и прочее. Ну, это точка зрения автора. Точно так же, как здесь, в споре между Таймуразом и Руставели, Арчил считает, что Таймураз выше, поскольку он решает какую-то самостоятельную линию грузинской поэзии, грузинского сознания противопоставить фантазии иранцев. Ну, я думаю, что здесь на этой ноте мы сделаем перерыв, а дальше продолжим уже на более твердой почве.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.